Звоните нам, продолжим через несколько секунд.
Ток-шоу Сергей Макрушин.
Продолжаем эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Это радио «Крым Реалии». Я напомню, что каждый наш радиослушатель и телезритель, да, мы ведем видеотрансляцию на нашей странице в Facebook и на канале YouTube, может присоединиться к нашему эфиру, принять в нем непосредственное участие. Вы активно комментируете наш эфир, вот в частности, под трансляцией в YouTube, я смотрю. Но мы приглашаем вас звонить к нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, звоните на этот номер. Анонимность в случае необходимости мы вам обеспечим. Просто предупредите об этом нашего редактора. Жители материковой части Украины могут дозвониться к нам по телефону 044-490-2905. Звоните нам, и вас гарантированно услышат в Крыму. О чем поговорим мы сегодня? Сегодня мы, по сути, продолжаем разговор об условиях пересечения административной линии между Крымом и Херсонской областью. Начнем мы с разговора о таком информационном поводе, которым стало сообщение пограничного управления ФСБ, которое контролирует контрольные пункты въезда-выезда с крымской стороны. Крымчан, которые после оккупации Крымского полуострова получили паспорта российского образца, не выпустят из Крыма по паспорту Украины и привлекут к административному штрафу. Об этом сообщает пресс-служба погрануправления ФСБ России по Крыму. Попытки пересечения такими гражданами административной линии по паспорту Украины обещают наказывать по части 1 статьи 18.1 Кодекса об административных правонарушениях России и штрафом от 2000 до 5000 рублей на каждого нарушителя. Кроме того, нарушителю будет отказано в пересечении административной линии. Пограничное управление ФСБ России по Крыму разъясняет логику нового запрета так. Они считают крымчан гражданами России. И вот по этой логике гражданин России, имеющий также иностранное гражданство, рассматривается российским законодательством как гражданин России и может пересекать границу только по российскому паспорту. Исключение в этом вопросе предоставляется гражданам Республики Таджикистан. А мы поговорим вот об этой новелле, да, от Крымского управления ФСБ с Александром Седовым, экспертом Крымской правозащитной группы. Он с нами на связи по телефону. Александр, доброе утро.
Доброе утро.
Несколько слов о новом правиле для крымчан, в частности, пересечения административной линии, вот относительно того, что касается паспортов. Является ли это нарушением прав человека?
Да, в принципе, правило-то не новое. Просто Россия начала наконец-то принимать ограничения прав и свобод, которые предусматривают получение так называемого российского паспорта на оккупированной территории. А в данном случае это вредит, ну, это нарушение Гаагской конвенции, то есть это принуждение к получению документов страны оккупанта на оккупированной территории. И последствием этого является как навязывание обязательств, как, например, обязанность служить в армии Российской Федерации, навязывание прав, например, это было с референдумом, когда крымчан заставляли принимать участие в незаконном референдуме на оккупированной территории и сейчас вот как изменение Конституции Российской Федерации. Так и лишение прав, в данном случае это лишение права на свободу передвижения, которое является для граждан Украины, как, поскольку крымчане являются гражданами Украины, владеют паспортами, а Украина, они имеют свободно перемещаться, право свободно перемещаться по всей территории, при этом, в том числе и переезжать с оккупированной территории на подконтрольную территорию. Но Россия лишает этого права, и в данном случае это является лишением права на свободу передвижения.
Является ли это первым шагом России в вопросе дискриминации, да, тех граждан Украины, которые живут на территории Крыма, и которым пришлось получить российские паспорта?
Ну, как я уже сказал, что те, кто... Кому пришлось получить российские паспорта, они ограничиваются в правах, то есть это вот одно из ограничений прав, то есть также они их призывают. То есть в данном случае это не столько дискриминация, сколько навязывание обязательств и прав, и лишение прав, основных прав и свобод. Поэтому я бы рассматривал это так. И под угрозой в данном случае больше всего, конечно, попадают те, кто получил документы на оккупированной территории, затем выехал на подконтрольную территорию Украины, и вот в последнее время вернулся в гости, например, в Крым к родственникам. Uh-huh. И в данном случае они просто не могут выехать, пока не предъявят паспорт, которого у них на руках нет, они здесь, они бежали по паспорту Украины.
А есть ли какие-то практические советы вот для тех наших слушателей, которые находятся в этой ситуации, которые взяли российские паспорта, вот российского образца после 2014 года, и которых может коснуться вот это правило, которое озвучила пограничная служба ФСБ? Что делать? Есть ли смысл вообще предпринимать какие-то попытки, да, обжаловать вот это решение о штрафе или о недопуске через административную линию в самом Крыму или в соседней России? Как можно в этом случае защитить свои права?
В данном случае, к сожалению, обжаловать на территории как оккупированного Крыма, так и на территории Российской Федерации будет сложно, поскольку судьи примут, разумеется, нормы, которые Россия распространяет на оккупированную территорию. То есть, если человек получил фиктивный паспорт России на оккупированной территории, то его будут рассматривать как гражданина России. В данном случае советом, чтобы избежать подобных проблем, придется брать с собой оккупационный паспорт и пересекать с ним границу, которая контролирует административную границу, которая контролирует Российская Федерация, и, соответственно, затем пересекать уже по украинскому паспорту. Единственная угроза, которая существует, это требование со стороны Российской Федерации, как вот пограничников, сотрудников ФСБ. Они требуют предъявить украинский паспорт, что является абсолютно незаконным, не имеет под собой никаких оснований, но тем не менее поступает информация, что перемещение границы российские пограничники требуют дать для сканирования и снятия копий и украинский паспорт. Это незаконно, и это является угрозой того, что, возможно, формируются списки для дальнейшего преследования граждан Украины на оккупированной территории.
Я напомню, что мы говорим об условиях пересечения административной линии между Крымом и Херсонской областью. С нами на связи Александр Седов, эксперт Крымской правозащитной группы. Мы продолжим наш разговор буквально через несколько секунд.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружная. Любопытная. Утром и вечером. Мы вместе с вами.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым. Реалии». Говорим мы о правилах пересечения административной линии между Крымом и Херсонской областью. Я напомню, что каждый наш радиослушатель может дозвониться к нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, звоните нам на этот номер. Если вы слышите нас на материковой части Украины, вы можете дозвониться к нам по телефону 044 490 2905. Напомню, что беседуем мы с Александром Седовым, экспертом Крымской правозащитной группы. Александр, ну вот если наши слушатели вот столкнулись с этой ситуацией, когда им не разрешают выезд на материковую часть Украины по украинскому паспорту, если оштрафуют даже человека, то если человек захочет защитить свои права, ну, например, в Европейском суде по правам человека, что нужно для этого сделать? Какие доказательства для этого нужно собрать? И обязательным ли здесь является вот прохождение всех судебных инстанций как в самом Крыму, да, так и в соседней России?
Ну, тут от административных штрафов инстанций будет не так много, поэтому, в принципе, в данном случае, да, желательно, разумеется, необходимо получить протокол о штрафе, иметь копию при себе, иметь решение суда, по которому в дальнейшем вынесут штраф. И желательно, да, обжаловать это решение хотя бы на уровне так называемого Верховного суда Крыма. То есть получить апелляцию, отказ. И в дальнейшем все, на этом все-таки круг заканчивается, и можно подавать заявление в Европейский суд по правам человека о нарушении прав. А кроме этого, это является доказательством даже без прохождения каких-то судебных инстанций, то есть там протоколов и заявления об отказе пересечения границы. Это является доказательством, что Россия нарушает права, и это можно подавать как в Международный уголовный суд, поскольку это является последствием принуждения к гражданству, и можно рассматривать как доказательство того, что жители Крыма принуждают к получению паспортов Российской Федерации. Так, я думаю, это может рассматриваться и в Международном суде справедливости в дальнейшем, именно в связи с тем, что Россия как государство нарушает права в данном случае массово и целенаправленно. То есть, ну, это вопрос спорный, но Европейский суд по правам человека, да, желательно пройти инстанции, а для Международного уголовного суда, я думаю, достаточно протокола, и чем более массовая будет информация о таких нарушениях, тем легче будет подать информацию о подобном преступлении.
Александр, перед этим эфиром мы традиционно пригласили наших радиослушателей присылать нам вопросы относительно правил пересечения контрольных пунктов въезда-выезда на административной линии, относительно того, как люди могут попасть в Крым, и очень много жалоб к нам пришло, и много вопросов от тех граждан Украины, которые владеют недвижимостью в Крыму. К сожалению, правила пропуска на данный момент, вот после начала пандемии коронавируса, они не смягчались с того момента практически. И очень многим гражданам Украины, которые имеют недвижимость на территории Крыма, сейчас фактически закрыт доступ к этой недвижимости. Ситуация усугубляется еще тем, что мы знаем, да, об указе Владимира Путина, которым фактически запрещено иностранным гражданам на очень большой части Крыма иметь недвижимость, а под иностранными гражданами тут как раз граждане Украины подразумеваются по логике российских властей. Какова позиция правозащитников по этому вопросу и насколько серьезной является ситуация, по вашему мнению?
Ну, Российская Федерация использует ситуацию пандемии, эпидемии коронавируса тем, чтобы максимально ограничивать права и свободы как на оккупированной территории, так и, в принципе, для того, чтобы максимально развивать какие-либо социальные связи с Украиной. То есть Россия заинтересована в том, чтобы максимальное количество жителей Крыма не считали себя гражданами Украины и как-то себя связывали с Украиной. И в данном случае, я думаю, ситуация с коронавирусом больше является поводом. Угроза является в том, что да, осталось время до марта 2021 года вопрос с недвижимостью, после которого Российская Федерация начнет массово принудительно выкупать недвижимость у жителей Крыма. То есть непонятно, как они будут перечислять деньги после выкупа, как вообще будет происходить процесс выкупа, но это однозначно нарушение, помимо, конечно, права на свободу передвижения, как я уже сказал, это нарушение права собственности, то есть лишение жителей Украины своей собственности. В данном случае, опять же, необходимо будет собирать максимальное количество документов и передавать это дело в Европейский суд по правам человека. Ну, это 100% выигрышное дело. Единственное, как обычно, Европейский суд по правам человека достаточно длительный срок рассматривает. То есть это не... Граждане пусть не надеются, что это произойдет буквально через неделю, через две, но это обычно тянется где-то порядка нескольких лет. Но решение положительное, я думаю, будет гарантировано. Единственный вопрос, опять же, Россия. Сейчас, после изменения Конституции, она не будет принимать во внимание решение Европейского суда по правам человека. Просто потому, что нормы Российской Федерации поставлены выше международных норм, международных документов, которые подписала Российская Федерация. В данном случае это возникает проблема именно последствия референдума, что любые международные и судебные решения Россия попросту проигнорирует и не будет исполнять.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, что беседовали мы с Александром Седовым, экспертом Крымской правозащитной группы. Говоря о правилах пропуска на территорию Крыма, что можно сказать? В целом ограничения остаются такими же, как они были введены 30 марта 2020 года в связи с пандемией коронавируса. Ограничено движение через пункты пропуска, и положение этого распоряжения вот в изначальной редакции не применяется в отношении иностранных граждан, постоянно проживающих на территории России, находящихся в России для однократного выезда из России в страну гражданства. Я сейчас цитирую по постановлению, да, российского правительства. Иностранных граждан и лиц без гражданства, указанных в абзаце 2.5.7.11 пункта 2, пункта 2.1 распоряжение правительства России от 16 марта 2020 года. Вот среди исключений, которые указаны в этом постановлении, достаточно мало категорий, которых можно было бы применить к тем, кто пересекает административную линию между Крымом и Херсонской областью. Но в частности, в этих исключениях вот есть такие: лица, имеющие дипломатические, служебные либо обыкновенные частные визы, выданные в связи со смертью близкого родственника, а также обыкновенные частные визы, выданные по решению МИДа России, граждан государств, в отношении с которыми у Российской Федерации действуют международные договоры о безвизовых поездках граждан, въезжающих в Россию в качестве качестве курьера в дипломатической связи либо в связи со смертью близкого родственника, супруга, супруги, родителя, детей, усыновителя, усыновленного, опекуна и попечителя, при условии предоставления действительных документов, удостоверяющих их личность и признаваемых Российской Федерацией в этом качестве, и копии свидетельства либо справки о смерти, а также документа, подтверждающего степень родства лиц, являющихся членами семьи, супругами, родителями, детьми, усыновителями, опекунами и попечителями граждан Российской Федерации, которые въезжают в Россию, при условии предъявления действительных документов, удостоверяющих их личность и признаваемых Российской Федерацией в этом качестве, и визы либо в безвизовом порядке в случаях, предусмотренных международными договорами, при условии предъявления копии документа, подтверждающего степень родства лиц, которые являются участниками и членами семей участников государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию. Я напомню, что цитировал я текст постановления правительства Российской Федерации, и по их логике, да, вот эти правила пересечения границы, они переносятся и на административную линию между Херсонской областью и временно оккупированным Крымским полуостровом. Все, которые допускаются в итоге в Крым, посещаются в обсерватор. Исключение делается только для жителей Севастополя. Севастопольцев отправляют на самоизоляцию. Может повести так и некоторым крымчанам. На самоизоляцию отправят в том случае, если в обсерваторах больше нет мест или закрыта разнарядка на наполнение этих обсерваторов. Вот угадать или повлиять на это, окажетесь вы при въезде в Крым в обсерваторе или на самоизоляции, практически невозможно. Со стороны материковой части Украины ограничения существенно сняты. Я напомню, что произошло это ночью, 14 июня, да, в ночь на 15-е. Сейчас пропускаются на материковую часть Украины граждане Украины и при условии самоизоляции. Но эту самоизоляцию можно досрочно прекратить, если сдать тест ПЦР на коронавирус. И в случае получения отрицательного результата самоизоляция может прекратиться. Самоизоляция проходит при помощи приложения DiVDoma. И вот в этом приложении вы отмечаете, собственно, начало самоизоляции после пересечения административной линии между Крымом и Херсонской областью, и туда же должны прийти результаты теста. Вот я сейчас процитирую по сообщению представительства президента Украины в Автономной Республике Крым. Они опубликовали разъяснение, и вот по поводу самоизоляции. Остановить самоизоляцию через приложение «Действуй в дома», DiVDoma, можно ранее, чем 14-дневный срок, в случае, если вы сдадите ПЦР-анализ на COVID-19 и укажете необходимость лаборатории передать данные о результатах тестирования в Центр общественного здоровья. При получении негативного результата анализа от лаборатории вы можете остановить самоизоляцию. Такой алгоритм утвержден распоряжением министра охраны здоровья Максима Степанова от 30 июня 2020 года. И порядок, алгоритм действий таков. Учреждение, которое, собственно, и осуществляло этот анализ ПЦР, по требованию лица для прекращения самоизоляции в случае негативного результата теста, отправляет сообщение Центру общественного здоровья Украины. И вот здесь уже, исходя даже из частично личного опыта, вот на этот момент я бы советовал обратить особое внимание. Узнайте подробно у клиники, предоставляют ли они такую услугу и отправляют ли они негативные результаты теста, потому что любая неоднозначность может закончиться тем, что вы получите негативный результат теста, но повлиять как-то на работу приложения вы не сможете, потому что данные не отправлены в Центр общественного здоровья. Вот здесь нужно особое внимание и все эти моменты проговорить с клиникой до того, как вы заключаете договор и платите за тест ПЦР. Напомню, что цены на этот тест на материковой части Украины начинаются от 1800 гривен. Далее, второй пункт. Центр общественного здоровья Украины собирает эти данные в единую электронную систему и обеспечивает доступ к ней Министерству цифровой трансформации Украины. Минцифры, в свою очередь, вносят эти ведомости про окончание самоизоляции и снятие контролю в электронном сервисе DiVDoma. Но здесь следует помнить, что лучше проверять дополнительную информацию, сохранять результаты тестирования до окончания 14-дневного срока самоизоляции в случае случае, если лаборатория не передаст эти результаты в Центр общественного здоровья или в приложении состоится сбой. Также в постоянном представительстве президента Украины в Автономной Республике Крым напоминают, что установка вот этого приложения «Дивдома», она обязательно проверяется для лиц от 14 лет возрастом, для всех остальных при наличии. При этом, если вы едете вместе вдвоем или большим количеством людей, например, муж, жена, приложение «Дивдома» придется устанавливать каждому отдельно. Это приложение можно установить, отсканировав QR-код на информационных плакатах в зонах прохождения паспортного контроля на КПВВ, но в представительстве президента Украины советуют подготовиться заранее и скачать это приложение на телефон до поездки, а также провести его активацию исключительно при пересечении КПВВ. Если вы вдруг этого не успели сделать заранее, если вы не знали этой информации, не стоит особо волноваться, потому что на КПВВ есть бесплатная сеть Wi-Fi, которая называется Ukraine Loves You, и вы можете воспользоваться этой сетью и скачать. Вот для начала работы с этим приложением «Дивдома» необходимо ввести украинский номер мобильного телефона, который будет активным следующие 14 дней, потому что через этот номер с вами будет осуществляться связь и проверка того, как вы проходите самоизоляцию. На этот номер придет СМС с кодом, который необходимо внести для регистрации в приложении. И вот сложнее будет, если вы при пересечении административной линии имеете только иностранный номер телефона. Тогда вы должны предоставить паспорт, показать в своем телефоне, что у вас установлена иностранная сим-карта. Это можно посмотреть в настройках телефона. Показать экран своего телефона с активным приложением «Действуй дома», «Дивдома», да, где должно отображаться поле для ввода номера телефона и название «Вход», и сообщить свой украинский номер телефона, который будет активным следующие 14 дней и будет использоваться для приложения «Дивдома». Также вы должны указать адрес самоизоляции для фиксации в информационной системе государственной пограничной службы. И здесь очень важно, что нужно указывать локацию места проживания, а не текущего местонахождения, потому что если вы активируете это приложение на административной линии, то приложение будет требовать, чтобы вы самоизоляцию там проходили. У вас есть 24 часа для того, чтобы добраться до места, где вы останетесь на самоизоляцию. Ну и здесь мы приведем еще телефоны горячих линий, которые приводят в постоянном представительстве президента Украины в Автономной Республике Крым. Значит, номер телефона горячей линии 0800-502-192 и телефон с кодом 0552-49-59-39. Также вы можете найти контакты в Skype и электронной почте на сайте представительства президента Украины в Автономной Республике Крым. Мы продолжаем наш эфир, и с нами на связи Иван Шевцов, помощник начальника Херсонского погранотряда. Иван, доброе утро. Сейчас мы попробуем восстановить связь. Я тоже немного выдохну. Буквально через несколько секунд мы продолжим эфир.
В эфире радио «Крым Реалии». 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Мы продолжаем эфир, и я напомню номер телефона 8 800 10 06 926, если у вас есть какие-то вопросы относительно правил пересечения административной линии. Конечно же, в течение одного эфира или нескольких эфиров, потому что мы постоянно следим за этой ситуацией, мы не можем ответить на все вопросы, найти ответы на все вопросы, но тем не менее мы работу над этим продолжаем, и вы можете продолжать обращаться, даже несмотря на то, что наш прямой эфир имеет какие-то временные рамки. Вы можете звонить нам и по его завершении. Если у вас есть какие-то вопросы, которые остаются без ответа, пожалуйста, задавайте их, в том числе и нам. Мы будем помогать вам искать ответы. Итак, с нами на связи Иван Шевцов, помощник начальника Херсонского пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины. Иван, доброе утро.
Доброго ранку.
Какая ситуация сейчас на административной линии между Крымом и Херсонской областью? Каков пассажиропоток? Сколько людей в среднем пересекает эту линию?
Наразі суттєвого збільшення пасажиропотоку немає. В середньому за добу через адмінмежу проїжджає близько 400 громадян в обидва напрямки. Якщо говорити про статистику з початку місяця, з 1 по сьогоднішній день, то загалом адмінмежу перетнуло 3963 громадянина. З них на материкову частину України прослідувало 1734 особи і виїхали на територію тимчасово окупованого Криму 2229 громадян. Але хочу зазначити, що у нас збільшились випадки, коли окупаційна влада повертає громадян без поважних причин, мотивуючи це тим, що у громадян немає достатніх підстав для слідування на тимчасово окуповану територію. І так з 1 по 7 число окупанти повернули 355 громадян.
В связи с этим есть вопрос от нашей аудитории. Вот спрашивают у нас слушатели, которые, очевидно, да, собираются и хотят попасть на территорию Крымского полуострова, но они не уверены в том, пропустят их или нет. Вот если будет такая попытка совершена, и погранслужба ФСБ не пропустит людей на территорию Крымского полуострова, им придется вернуться, им необходимо будет проходить самоизоляцию?
В такому випадку їм так, їм треба буде встановити додаток дій вдома і проходити самоізоляцію.
І ще один вопрос, наскільки возможно, я вас попрошу ответить. Вот нас тоже радіослушатели спрашивают вопрос о транзите. Вот так нам формулируют, действует ли для крымчан правило 48 часов на транзит в другую страну или нужно все-таки устанавливать приложение дій вдома и проходить самоизоляцию, и только потом можно будет выехать за пределы Украины?
Ну, наразі ми вже пропускаємо по транзиту, але при умові, що у громадян є усі підтверджуючі документи, що вони дійсно їдуть транзитом, і наявні, наприклад, квитки на літак або заброньовані номера в іншій державі.
Благодарю вас за комментарий, благодарю за то, что ответили на вопросы наших слушателей. Мы продолжаем собирать эти вопросы и обязательно тоже адресуем их надлежащим экспертам или представителям государственных органов власти. Я напомню, что с нами на связи был Иван Шевцов, помощник начальника Херсонского пограничного отряда. Я напомню, что мы и по завершении этого эфира, если вы вдруг будете слышать этот эфир в записи, мы все равно ждем ваших вопросов относительно того, что происходит на административной линии. Очень много вопросов касается того, вот этой нормы, согласно которой все, которые люди, которые въезжают на территорию Крымского полуострова, должны заключаться в обсерваторы на 2 недели. Очень много людей этим недовольных, но, к сожалению, в Крыму подконтрольные России власти никак не комментируют этот вопрос. В крымском информационном пространстве этой проблемы вообще практически нет. Да, если вспомните лето 2018-2017 года, то очень много было репортажей о том, как якобы украинские туристы едут на территорию Крымского полуострова, что очереди стоят, да, на контрольных пунктах въезда-выезда, хотя, как мы видим, что и сегодня, да, много людей хотят попасть в Крым, но потому что у них там есть недвижимость, потому что у них есть там родственники. Но вот почему-то сейчас корреспонденты российских телеканалов и подконтрольных России крымских средств массовой информации почему-то не работают на крымском перешейке и вообще на эту тему стараются не говорить, но радио Крым Реалии продолжает следить за этой ситуацией. Мы продолжаем принимать те вопросы, на которые у вас вы не можете самостоятельно найти ответ. Мы будем стараться максимально помочь вам найти ответы на те вопросы, которые вас интересуют. И я здесь еще раз хочу сказать, что, к сожалению, очень закрыто, да, как и Федеральная служба безопасности, которая контролирует контрольные пункты въезда-выезда с Крыма стороны, и не всегда все-таки, да, получается какие-то разъяснения получить, но все-таки мы будем стараться вам в этом помочь. Мы традиционно будем адресовать ваши вопросы, которые касаются правил пересечения пунктов пропуска, которые находятся вот со стороны материковой части Украины в украинские органы власти. Как показывает практика, ответы на эти вопросы мы успешно находим так или иначе. И как показывает практика, вопросы, которые задаются задаете вы, часто становятся, да, тем стимулом, которые помогают совершенствовать правила пересечения этой административной линии. Поэтому просим вас не останавливаться. Если у вас есть вопросы, обязательно их задавайте. Пусть они звучат, а мы уже будем искать на них ответы. Это радио «Крым Реалии». Вы можете связаться с нами и по завершении эфира. Наш адрес электронной почты вы можете найти на сайте «Крым Реалии». Вы можете связаться с нами через форму обратной связи на сайте «Крым Реалии». Вы можете связаться с нами в социальных сетях. Мы активно с вами общаемся, всегда рады общению с вами, тем более вам каким-то образом помогать. Вы можете дозвониться к нам как в прямой эфир, так и вне его рамок. Мы внимательно слушаем все те сообщения, которые вы оставляете на нашем автоответчике, и обязательно свяжемся с вами. Сергей Макрушин у микрофона. Буквально через несколько секунд ко мне присоединится Андрей Гивко, и мы перейдем к третьей части нашей программы.
В эфире «Радио Крым Реалии». 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Радио «Крым Реалии» продолжает эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Андрей Гивко вернулся также в наш эфир. Андрей, о чем поговорим далее?
Поговорим мы о военно-морских силах Украины. Дело в том, что 5 июля традиционно отмечается день, собственно говоря, военно-морских вооруженных сил Украины. И по этому случаю мы решили поговорить о том, что же из себя представляет украинский флот. Более того, после того, как Крым аннексировали в 2014 году, ему пришлось тоже переехать на материковую часть Украины, и вот в воскресенье, как раз 5 июля, проходило довольно масштабное празднование в Одессе, и во время празднования президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к солдатам и офицерам военно-морских сил, напомнил в том числе и о Крыме.
Я счастливый быть у прекрасной та сонячной Одессе завжди, а особливо у цей святковий для українського військового флоту день. Сьогодні вся країна вітає з професійним святом вартових морських рубежів нашої батьківщини, сміливих та незламних людей, які і вдень, і вночі стоять на захисті півдня нашої країни. Тих, хто, цитуючи марш ВМС, стане грудьми за Чорне море, за наш чудовий і чарівний Крим. Це наші українські військові моряки. Ми пишаємось вами. Ми дякуємо вам.
После оккупации и попытки аннексии Крыма в 2014 году России штаб ВМС Украины находится в Одессе. Военные корабли также базируются в Николаеве, Очакове. И к 5 июля было сделано также заявление председателем Меджлиса крымско-татарского народа Рифата Чубарова. Я процитирую. Позиция высшего представительного органа крымско-татарского народа определялась осознанием того, что срочное формирование на полуострове военной инфраструктуры независимой Украины, включая и военно-морские силы, будет способствовать укреплению позиций молодого украинского государства в Крыму и в Азово-Черноморском регионе. Уверены, что действующий личный состав ВМС Украины приумножит морскую славу Украины и снова станет своими боевыми кораблями в бухтах Севастополя и у причалов других баз, освобожденного от российских оккупантов Крыма. Конец цитаты.
Кроме того, отметили памятную дату и на корабле «Гетьман Сагайдачный». 27 лет назад в Керчи на этом фрегате был торжественно поднят военно-морской флаг Украины. Об этом сообщает пресс-служба военно-морских сил Украины. В этом году происходило празднование на корабле, и вот что о современном вооружении корабля рассказывали, собственно, сами моряки.
Ця частина корабля називається «Півбак». Головний калібр корабля – артилерійський комплекс АК-100, призначений для ураження повітряних, надводних та берегових цілей на дальність до 22 кілометрів. Скорострільність даної системи складає 60 вистрілів в хвилину.
Ракетно-бомбометну установку РБУ-6000, яка призначена для ураження підводних човнів та торпед противника, які атакують наш корабель. Дальність стрільби визначеної системи складає 6 тисяч метрів.
45-мм салютна пушка. Такі пушки встановлювалися на підводних човнах Великої Вітчизняної війни типу «Малютка».
Ну вот так вот отметили на корабле «Гетьман Сагайдачный» День военно-морских сил Украины, а с нами на прямой телефонной связи вице-адмирал, экс-командующий военно-морскими силами Украины Сергей Гайдук. Сергей, доброе утро.
Доброго ранку.
Давайте, наверное, начнем с такого какого-то вот глобального вопроса. Украинские военно-морские силы, современной Украины, наверное, можно разделить этот период на до и после российской оккупации Крыма. Вот если, насколько вы помните, вот с 90-х годов, насколько серьезной военной силой был украинский военно-морской флот?
Ну, по-перше, я хочу привітати всіх діючих моряків, ветеранів і всю Україну з Днем Національного флоту, а це і військовий, і транспортний, і рибний, і науковий. Україна має право мати багато флотів, ну і побажати, як говорять, завжди 7 футів під килем. Щодо стану Національного флоту, а ми говоримо про військовий флот, то фактично можна відлік давати не з початку 90-х, а з 96-го року, коли 30 липня, 1 серпня відбулось навчання «Мора-96» під керівництвом командувача Біскаровайного. На борту тоді був присутній президент Кучма, і після проведення навчань, а вони стали можливими лише після наповнення військово-морських сил кораблями Чорноморського флоту колишнього Радянського Союзу, було прийнято рішення про святкування цього свята, і перше свято відбулось 1 серпня 97-го року. Тому відлік ведеться не фактично з Дня Незалежності України, тому що фактично на той період флот створювався з нуля, і ми, скажімо так, з великим нетерпінням очікували закінчення політичного процесу по розподілу Чорноморського флоту колишнього Радянського Союзу, коли була можливість наповнити флот всіми складовими родами, які конче необхідні були на той період Україні.
Сергій, такий ще к вам вопрос. Вот насколько флот до 2014 года развивался? Строились ли новые корабли или вот до определенного момента Украина пользовалась еще теми кораблями, которые были построены в поздние времена СССР и в ранние времена независимости?
Дуже слушне зауваження. Продовжуючи тему наповнення військово-морських сил, після розподілу Чорноморського флоту, реально ми отримали, хоча відсоток був не на користь України, 80/20, але ми отримали 140 вентилов. Це були і бойові кораблі, катери, судна забезпечення, відповідно підводний човен, авіація, берегові частини і таке інше. Але весь парадокс заключається в тому, що, на жаль, належної уваги Національному флоту і розуміння про те, що флот конче необхідний для захисту національних інтересів на морі, цього не відбулося, і тому за часи незалежності і на період часовий, який ви позначили, а це окупація Криму, фактично 50% від того, що ми отримали після розподілу Чорноморського флоту, було списано, як говорять моряки, на голки, а добудовано всього лише 5 кораблів, і то за проектами колишнього Радянського Союзу, які по озброєнні були аналогами, а ми повинні розуміти, що флотські технології, морські технології, вони як і авіаційні, як і космічні, вони дуже динамічні, тому ми можемо говорити про добудову, ну плюс до цього відсоток озброєння, який знаходився на цих кораблях, він коливався приблизно до 70% озброєння, яке випускалося в Російській Федерації. І при невирішеності питання імпортозаміщення це була величезною проблемою. Особливо проблемою це стало після окупації Криму і війни на сході наших держав.
Сергей, учитывая, вот как раз хочется поговорить про российскую оккупацию, попытку аннексии Крыма, после того, как российские войска захватили Крым, там осталась в том числе часть украинского флота, часть кораблей «Россия» Украине так и не вернула. Вот за последние 6 лет звучало достаточно много информации, и регулярно проводится совместное учение с солдатами НАТО, которое называется «Сибриз», если я не ошибаюсь, не ежегодное. И, кроме этого, Украина закупает периодически или получает как военную помощь различные корабли. Можно ли сказать, что за последние 6 лет идет какое-то восстановление военно-морского флота Украины и его укрепление, скажем так?
Ну, скажем так, я би, якщо говорити відверто, назвав це, знаєте, є такий гусіний шаг, да, тобто, ну, це дуже маленькі кроки, які обставлені дуже великою інформаційною цією бульбашкою. Хоча люди, які розуміються в питаннях нацбезпеки, люди, які розуміються в питаннях морської безпеки, вони оперують не кількісним показником, не інформаційною хмарою, бульбашкою, а вони оперують бойовими потенціалами. На жаль, те, що отримав український флот після 2014 року, ну, якщо порівнювати з наповненістю Чорноморського флоту, то, на жаль, тут можна лише засвідчити кількісні показники, але не якісні показники. Так, да, кількісно флот наповнився там десятком катерів, але ж бойові потенціали проти крилатих ракет, проти авіації, проти підводних човнів Чорноморського флоту Російської Федерації, який системно з 2014 року набував спроможності, військово-морські сили самостійно протистояти на даний момент не можуть.
Ми сьогодні ще вспоминали корабль «Гетьман Сагайдачный», и в его активе есть выполнение антипиратских, антитеррористических задач, в том числе активные усилия, «Океанский щит», «Аталанта», ряд международных учений. Насколько сейчас украинский флот, вот ввиду и военных действий на востоке Украины, принимает активное участие в каких-то международных, наверное, вот событиях, не считая военных учений? Вот привлекается ли украинский флот сейчас каким-либо военным или антипиратским операциям где-то вот глобально в мире?
Ну, на данный момент в глобальном свете, а вы знаете, сейчас продовжується проводити ряд міжнародних заходів і в Середземному морі, Індійський океан і в інших гарячих точках, але з урахуванням стану флоту і стану війни, в якому знаходиться Україна, в основному регіональним застосуванням флоту разом з кораблями НАТО, в тому числі і чорноморських країн, є акваторія Чорного моря. Тому основні здобутки чи основні активи участі ВМС у міжнародних заходах являється участь в операції НАТО «Атлантична рішучість», район якої розповсюджується на Чорне море. Тому ми можемо говорити про той же Сагайдачний, і як людина, яка дотична до дуже багатьох питань, які пов'язані з цим кораблем, я хочу сказати, що мені дуже приємно, що є бачення того, що загроза від Росії, вона може виникати не лише з надводного положення, з повітря, вона може виникати і з-під води, тому що за 6 років на Чорноморському флоті з'явилось 6 підводних човнів носіїв крилатих ракет, в тому числі, які мають досвід бойових пусків по Сирії. Тому Сагайдачний, одна із функцій Сагайдачного, про який ви було озвучення, це боротьба з підводними човнами. Якраз участь Сагайдачного в таких заходах, як активна рішучість, Sea Shield в Румунії, навчання міжнародних НАТО, де якраз турецький підводний човен імітував противника. Здобутки екіпажу корабля є достатньо вагомими. Кількість контактів з підводним човном рахується на години. Тому я вважаю, що погляд на противника, в тому числі, скажімо так, незрімого русицизм такий, який є під водою, і підготовка корабля в цьому напрямку, це є дуже важливо, в тому числі разом з нашими партнерами по НАТО, як чорноморських країн, так і тих країн, яка знаходиться поза межами Чорного моря.
Спасибо вам большое за такой экскурс в історію і современность военно-морских сил України. Я напомню всем нашим слушателям, что с нами на прямой телефонной связи был вице-адмирал, экс-командующий военно-морскими силами України Сергей Гайдук. И говорили мы о военно-морских силах України, поскольку вот 5 июля, буквально в воскресенье, отмечался праздник украинского флота, как военного, так и гражданского.
Андрей Гивко и Сергей Макрушин провели для вас этот эфир. Это радио «Крым Реалии». Я напомню, что вы с нами можете связаться и по завершении нашего эфира. Адрес нашей электронной почты есть на сайте «Крым Реалии». Там же есть форма обратной связи, через которую вы можете связаться с нами. Звоните нам. Мы слушаем все сообщения, которые вы оставляете нам на автоответчике. Также мы рады с вами общаться и в социальных сетях. Не пропустите вечерний эфир в 18:00. Всем пока. We'll be right back.